Это подкаст «Слышали новость» на радио «Спутник». У микрофона Кирилл Бакеев и Евгений Майструк. Женя, здравствуй.
Здравствуйте.
А с нами на связи генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив, советник генерального директора МИА «Россия сегодня», а также автор телеграм-канала «Прогнозы. Крышененникова» Вероника Крышененникова. Вероника Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Вероника Юрьевна. Наконец-то
добрый
вы
вечер,
с нами на прямой связи.
Долго ждали.
Да, я вот сегодня как не мог дождаться, когда мы с вами про Америку поговорим.
Мы видим друг друга.
Вероника Юрьевна, тут информационная повестка вносит коррективы несколько в нашу жизнь, и оказывается, очень срочное сообщение, американская сторона отключила телефонные линии консульства России в Нью-Йорке, и, как заявляет дипмиссия, связи нет уже более суток. Что конкретно произошло, пока подробности не сообщается, но, на ваш взгляд, это все-таки какой-то технический сбой, или можно здесь рассмотреть что-то намеренное?
Ну, что же намеренное это может быть? И именно что консульство в Нью-Йорке имеет проблемы со связью. Но сложно предположить. Давайте все-таки дадим немного времени для того, чтобы разобраться, и наши дипломаты в консульстве разобрались бы. Потому что, помните, несколько дней назад аккаунт...
У нас немного пропадает связь, но да. Вы, видимо, имеете в виду по поводу блокировки аккаунта «Спутник ВИФ» в Твиттере.
Да. Такое бывает.
Вот, так что давайте дадим некоторую возможность разобраться в технических проблемах, но любых провокаций, конечно, всегда стоит ожидать в Соединенных Штатах. У них сейчас такие горячие дни, что нервы на пределе, и даже без повода какие-то неразумные действия могут быть совершены.
Согласна. Тогда оставим время и вернемся к этой новости, если там появятся какие-то более интересные подробности. Вероника Юрьевна, сегодня началось, сегодня председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выступал в Государственной Думе, много чего наговорил, и, наверное, пожалуй, главное вот к открытию новой сессии, последней сессии для парламента этого созыва, в частности, прокомментировал он события в Соединенных Штатах и сказал, что Соединенные Штаты перечеркнули стандарты демократии и не имеют права учить остальной мир. Но это я вкратце пересказываю его слова, которые были адресованы тем событиям в начале января, которые происходили с Капитолием, с тем, что туда ворвались люди, и всем тем процессом, который последовал после, ну и так далее. Что вы думаете об этом, Вероника Юрьевна? Потому что сейчас расскажем, почему.
Я-то считаю, что Соединенные Штаты все стандарты демократии пресекают давно и регулярно. Потому что здесь и система
Я ничего не
Вероника
слышу.
Юрьевна, давайте мы вам перезвоним. У нас связь очень с вами плохая. В то же время я чуть побольше расскажу о том, что заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он сказал: «Сегодня всем стало очевидно, что страна, которая учит стандартам демократии весь мир, сама их перечеркнула». И также он обратил внимание коллег вот на что. Действующего президента, за которого отдали свои голоса почти 75 миллионов американцев, его сторонников лишили фундаментального права свободы слова. Ну и также он высказался
по поводу свободы слова.
Не свободы слова, а вернее избирательной системы.
Да, вот по поводу избирательной системы, мне кажется, очень интересно. Вот он назвал ее архаичной, закрытой и неподконтрольной обществу.
Снова с нами на связи Вероника Юрьевна. Здравствуйте снова. Слышите ли вы нас?
Да, здравствуйте снова. Не знаю, что со связью, я все знаю.
Возможно, это последствия...
Последствия
не коронавируса, а блокировки
на том же
связи с консульством, российским консульством в Нью-Йорке. Вероника Юрьевна, вот по поводу стандартов демократии и высказываний Вячеслава Володина, просто с одной стороны, да, он прав, действительно, то, что происходит в Соединенных Штатах, весьма странно. И действительно, Соединенные Штаты имеют тенденцию к тому, чтобы учить этой самой демократии другие страны. Но Россия это тоже, мягко скажем, не фарватер в этом деле.
Ну, хорошо бы, чтобы каждая страна занималась своими проблемами. Конечно, нам есть, у нас еще достаточно забот и есть
У нас ничего не получается.
Ничего у нас не получается.
У нас ничего не получается. Вот так
давайте
вот. Нам придется
вам,
перезвонить
Вероника
по телефону.
Да, перезвони вам по телефону. Вот так вот, крупные IT-корпорации, а вот представляешь, связь не могут поддерживать на должном уровне. Вот. А, да, по поводу, собственно, избирательного права и избирательной системы в Соединенных Штатах еще очень интересно. Я надеюсь, об этом Веронику Юрьевну отдельно спросить.
Да, про избирательную систему, Кирилл, в Соединенных Штатах говорили неоднократно еще до Трампа. Заметьте, тоже говорили,
до
что
Трампа,
она не
да.
подконтрольна обществу, что очень странная вот это у них
система
история.
Система выборщиков
но,
и прочее.
С другой
прочее,
стороны,
прочее.
Да. Вот сейчас Вероника Крашенинникова говорит о том, что, ну, собственно, давайте в России решать проблемы, которые существуют в России, а американцы пусть сами там разбираются со своей вот этой вот подконтрольной обществу или не подконтрольной системой выборной.
Ну, да, вот да том... Вероника Юрьевна, снова здравствуйте.
Я с вами, ребят, не знаю, что происходит. Всегда связь работала, с моей стороны сижу на том же месте.
Ничего
возможно,
страшного.
Возможно, Skype тоже готовится к инаугурации президента
Байдена. У них сейчас перегрузка должна.
Возможно.
Вероника Юрьевна, по поводу архаичной, закрытой, неподконтрольной обществу американской избирательной системы. Вот ее господин Володин критикует. Мне не совсем понятно, когда политики, неважно, там, российские, немецкие, китайские, высказываются по поводу внутренней политики в других государствах. Вот как вы думаете, мы бы с вами, как граждане России, обиделись, если бы господин Си Цзиньпин нам сказал, что у нас вот архаичное, закрытое, неподконтрольное обществу избирательная система в России. Предположим, у него такое мнение. И сейчас мы также говорим про Америку. По идее, пусть они себе выбирают президента, как они хотят и как им удобно.
Ну, видимо, вся разница в отношении Соединенных Штатов заключается в том, имеет в виду, я так полагаю, спикер парламента Вячеслав Володин, что Соединенные Штаты получают весь остальной мир тому, как проводить выборы, как строить свои избирательные системы и как должны править президенты. Лидер Китая Си Цзиньпинь такие практики такой практики не ведет.
Ну, это да.
Поэтому, видимо, гнев наш российский обрушивается на американскую систему. Ну, действительно, лицемерие это тут есть, куда же от него деваться, и оно было всегда, и весь 20 век было так. Поэтому сегодняшний кризис отличается тем, что источником призывов к неповиновению, к нарушению закона является сам президент США. Вот в чем уникальность сегодняшнего момента. Потому что, да, выборы состоялись. Дональд Трамп уверенно проиграл и по голосам выборщиков на 74 голоса, и по общему народному голосованию на 7 миллионов голосов. Но, да, затем... Собственно, еще с весны он утверждал, что выборы будут украдены. Затем прилагал усилия, чтобы затормозить голосование по почте. Назначил на пост главы почтовой службы США своего человека. Он же, Трамп, призывал своих сторонников не голосовать по почте, а приходить на участки в день голосования. Затем, после выборов, вот Трамп и его штаб подали 60 исков. И все эти иски были проиграны, все до одного, кроме одного, который был выигран по техническим причинам. И Трамп и его команда обещали привести в суды свидетелей. И свидетелями оказались пьяноватые, разнузданные девицы, которые прерывала и самого Руди Джулиани, который и привел-то ее на судебное заседание. И был еще в качестве свидетеля один фальшивый военный разведчик. Он оказался не военным и не разведчиком. Далее каждый штат, согласно Конституции, одобрил результаты выборов по описанной процедуре. Далее результаты выборов утвердил Конгресс. Ну и до сих пор Трамп и его ближайшие сторонники утверждают, что выборы у них были украдены. Это, понимаете, это для них такой оперативный миф, оперативный в том смысле, что на его основе предпринимаются действия, а действия совершенно конкретные, как штурм Капитолия, И, собственно, это основание для того, чтобы отстранять президента от власти. Но Трамп любым путем хотел сохранить свое президентство. Вот в этом проблема. Такого в истории Соединенных Штатов не было. Да и в истории банановых государств тоже это бывает достаточно редко. Это похоже на попытки переворота. Но вот, вот до чего дошли Соединенные Штаты. И вот до чего дошел американский лидер.
Вероника Юрьевна, поскольку представился случай по поводу той самой архаичной американской системы избирательной задать вопрос именно вам, вот с чем он связан. Тем более, когда на этот момент обращает внимание именно спикер, председатель Государственной Думы. А с одной стороны, да, она, наверное, архаичная, с ней можно согласиться, но когда такое говорит председатель Государственной Думы, всегда хочется обратиться к тому, а как у нас выстроена избирательная система. И тут интересная штука. Вот, допустим, рано или поздно Владимир Путин перестанет быть президентом, и мы столкнемся с президентской гонкой из нескольких кандидатов. И ранее еще господин Володин говорил о том, что вот система выбора президента при прямом тайном голосовании, она намного лучше, чем вот то, что они там себе начудили. Но, смотрите, какая замечательная штука. Таким образом, кандидаты должны будут обращать внимание на самые населенные пункты в Российской Федерации, а это европейская часть России. То есть, в принципе, на Сибирь и Дальний Восток можно вообще даже не обращать внимания, потому что они оба вместе и даже помноженные на два в сравнении не идут с этим. Я к тому, что эта проблема перед Россией еще не стоит, но, очевидно, она когда-то встанет. Вот.
Проблем-то может встать немало. И, конечно, пусть американцы решают свои проблемы, мы заинтересованы прежде всего в том, чтобы у нас выборы происходили справедливо, все голоса были посчитаны, включая голоса дальних регионов. Это вообще невозможно представить, почему меньше веса голоса дальневосточных регионов получали бы, чем голоса регионов центра России. Не обращать внимания на то, что происходит на Дальнем Востоке, это равнозначно чему же? Нежеланию иметь Дальний Восток в своем составе, это совершенно абсурд.
Не очень интересно. Не очень дальновидно это будет. Хорошо, Вероника Юрьевна, еще одно событие. Экс-госсекретарь США и кандидат в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон считает, что президент Дональд Трамп звонил своему коллеге Владимиру Путину во время январского хаоса у Капитолия. Об этом она рассказала в беседе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси. А при этом не очень понятно о том все-таки, каким образом она получила такого рода данные, но на ваш взгляд, о чем говорит вот эта попытка найти русский след в событиях у Капитолия и в Капитолии?
Думаю, что с самого начала президентства Трампа и даже с того момента, когда он стал серьезным кандидатом, истаблишмент американский очень сильно и удивился и затем испугался. Все-таки сложно поверить в то, чтобы такой, извините, я скажу так по-бытовому, головорез от политики стал бы президентом Соединенных Штатов, но он им стал. И это и за него проголосовали тогда 69 миллионов, а в этот раз даже больше, 74 миллиона американцев. Так вот, до такого состояния, чтобы люди предпочитали якобы антисистемного Трампа, а на самом деле представителя радикальных кругов Трампа, истеблишменту, нужно было, конечно, этих людей довести. И довели-то их до такого состояния именно последовательно администрации США. Но это также и часть общей культуры Соединенных Штатов. То насилие, которое люди с детских лет наблюдают повсюду, это право на свободное ношение оружия, которое является частью американской идентичности. Это очень низкий уровень образования для масс. Да, элиты получают самое лучшее образование в мире в рамках своей системы ценностей. Но люди попроще, умеют читать, писать, считать, платить налоги и ориентироваться по карте. И больше от них не требуется. И когда людей вот так поколение за поколением сводит к все более примитивному уровню, ну тогда да, они будут отвечать на предложения самых примитивных политиков, каким был Дональд Трамп. И да, предыдущие администрации Соединенных Штатов не слышали свой народ, не отвечали в достаточной мере своей политикой на нужды населения, и поэтому вот такая большая часть населения их и отвергает и ведется на радикальные решения. Потому что посмотрите на этих сторонников Трампа, ну это парамилитарные организации, военизированные организации с радикальной идеологией. И посмотрите на того викинга в животной, в звериной шкуре и с рогами, который встал на место спикера Сената Соединенных Штатов. Вот это лицо теперь предлагает Америка миру. Но если такие люди будут к тому же еще иметь и доступ к ядерной кнопке, ко всему гигантскому вооружению, которым обладают Соединенные Штаты, это будет величайшая опасность для мира и для России прежде всего.
Зато какие фотографии с этим парнем? Просто очень художественные.
Фотографии с этим парнем? Я вот сейчас все-таки задумался. Да, вот лицо Америки вы говорите. Так все-таки, скажите мне, ваше мнение, так это не... Вот так, как вы рассказываете, это не Трамп такой. Это не Трамп такой, потому что у него такие избиратели. А это избиратели такие, и поэтому пришел к власти Трамп. Вот так вот.
А вот и правильный вывод. Да, они друг друга нашли. Потому что Трамп начал представлять вот эту среду еще где-то в середине президентства Барака Обамы, когда поднялось движение так называемых рожденцев. Это расисты, американские расисты, которые утверждали, это еще одна теория заговора, что Барак Обама не американский гражданин, он не родился на территории Соединенных Штатов, а он был послан мусульманскими террористами для того, чтобы разрушить Соединенные Штаты. Представьте себе, 12% населения свято верили вот в эту конспирологию. И Дональд Трамп стал неформальным лидером этого движения. Он понял, что может быть популярно, и он тоже разделяет, он убежденный расист, так что здесь никаких проблем не было. И вот это ультраконсервативное сообщество в США и это очень крупный капитал также поставили деньги на Трампа. Так что воедино сошлись три элемента. Персона Трампа, примитивного человека, очень грубого, резкого, действующего такими наскоками. Это репутация его в бизнесе широко известна. И даже и другие американские олигархи не хотели иметь дело с ним. Это раз. Во-вторых, массы, которые озлоблены, которые, да, беднеют, которые больны давними американскими проблемами, как то расизм и ненависть и склонность к насилию. И, в-третьих, крупный капитал, который
нашел своего говоруна.
И решил, понимаете, решил вот таким способом через Трампа максимизировать свои прибыли.
Ну, в общем, про деньги. Здесь всегда надо иметь в виду, что где-нибудь, да, что речь в первую очередь, явно не во вторую, идет о деньгах. Давайте конечно, о ситуации конечно. В России, конечно. Еще хотелось бы, конечно, узнать ваше мнение, потому что, ну вот, Песков вынужден, мне кажется, опять вынужден в данном случае комментировать. Смотрите, говорит, что Кремль не намерен прислушиваться к заявлениям из-за рубежа об Алексее Навальном, но выступает за добрые отношения со всеми странами. Ну, нет смысла никакого, конечно же, пересказывать, что в адрес Москвы обратились буквально все, даже Гуайдо почему-то обеспокоен тем, что происходит в России с Навальным. Вот этот вот поток из-за рубежа заявлений по поводу Навального, как вы думаете, вообще власти и все мы, вот общество российское, было готово к тому, что вот будет именно такая реакция?
Я не знаю, но если не были готовы, то, да, по крайней мере, внешнеполитические круги и внутриполитические круги должны бы были быть готовы к этому. Но, понимаете, то, что за Навального вступает весь зарубеж, включая Гвайдо, это, конечно, работает против интересов Навального. России, да, должна быть и нужна здоровая оппозиция. Оппозиция, которая способна предлагать решения более эффективные, чем правительство. Другие способы решения насущных проблем. И связь с зарубежом оппозицию в любом случае компрометирует. Поэтому если бы Навальный был вот настоящей российской оппозицией, он бы отнекивался от этих связей и от зарубежной защиты. Все-таки внутренние проблемы нужно решать нашими внутренними средствами. А вот Навальный уже стал функцией. Запад возвел его в лидеры оппозиции. Хотя у него высока узнаваемость, но не популярность. Лидеры оппозиции обычно метят президенты страны, но за Навального сколько бы людей сегодня проголосовало? Должно быть очень маленькое число, потому что от него очень много шума, но не программы, но не настоящие оппозиционные работы. Ну, что же, вот Запад возводит Навального на высокий пьедестал, выше его собственных возможностей, а у нас его с этого пьедестала регулярно и снимают, и все ниже и ниже. И вот такая борьба за некий искусственно созданный символ Запада. Чем больше Запад будет говорить в пользу Навального, тем больше Навального будет доставаться здесь.
Хорошо. Вероника Юрьевна, к Германии еще хотели бы обратиться. В Германии появился фонд для обхода санкций против «Северного потока-2». Об этом сообщил министр экономики федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания. И фонд планируется, что этот фонд позволит компаниям, которые задействованы в строительстве трубопровода, закупать оборудование и стройматериалы. А поскольку они будут делать это не напрямую, а именно через фонд, то это должно защитить их от ограничительных мер США. Что вы думаете об этом, Вероника Юрьевна?
Это очень правильный шаг земли Померания. У них толковая женщина-премьер-министр и очень здравый человек, и делает она все правильно. Но, видимо, это делается совместно с федеральным правительством. Совершенно правильные шаги. Нужно найти технические способы обходы американских санкций. Мы понимаем, что американские санкции – это экстратерриториальные санкции. США не имеют права диктовать другим государствам, как им вести экономическую политику. Понятно, что администрация Трампа таким радикальным способом боролась за европейский энергетический рынок. Трамп одной из своих главных целей заявил превращение США в энергетическую супердержаву. Ну, для этого нужно оттеснить Россию с энергетических рынков, в частности, европейского. Вот ровно этим он занимался.
Ну, простите, что вас перебью, Вероника Юрьевна, но вот сам факт того, что, по сути, принимается решение на региональном уровне, а не на федеральном, то есть как бы федеральное правительство Германии к этой истории отношения не имеет. Это вот инициатива снизу.
Ну и тем лучше, если действительно это вопрос прохождения трубопровода по территории именно этой земли. Земли в Германии по-прежнему обладают очень высокой степенью автономии, то есть способны принимать очень широкий спектр решений. И администрация Трампа теперь уже не успеет наложить санкции на эту федеративную территорию. Тем лучше.
Но, тем не менее, успели наложить санкции вот на судно «Фортуна» несчастное, которое...
А мне кажется, что вот эта женщина-руководитель Померания, она все-таки, мне кажется, посоветовалась. Ну так, тихонечко посоветовалась с Меркель.
Да, я к чему и говорю, что, получается, федеральное правительство здесь как бы в идеальной позиции.
Ну, вы там делаете, а мы закроем глаза.
И волки сыты, и овцы целы. Ну, что мы можем сделать? Ну, вот у нас такие законы. Федеральные земли сами могут решать этот вопрос.
Именно так.
Очень удобно.
Тем лучше.
Спасибо вам большое, Вероника Юрьевна. Вероника Крушенинникова, генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив, советник генерального директора МИА «Россия сегодня», а также автор телеграм-канала «Прогнозы.Крушенинникова» была с нами на прямой связи, а вы были слушателями подкаста «Слышали новость».